качественным скачком, сразу на 80 лошадей, стал переход на двухтактную схему работы. Несмотря на худшую экономичность, эта схема выдавала минимум на 50% больше мощности, чем четырехтактная, так как рабочий процесс повторялся каждые два, а не четыре такта работы двигателя. Казалось бы, переход на двухтактную схему должен был дать прирост в 100%, но нет, половина пока съедалась повышением трения из-за вдвое увеличившейся нагруженности поршня и неполным сгоранием топлива из-за недостатка кислорода. Экономичность, конечно, можно было повысить, снизив подачу топлива, но это снижало отдачу мощности от цилиндра. Нам же надо было получить как можно больше удельной мощности. Конструкторы предвидели эту проблему, и уже через две недели был готов вариант с нагнетанием воздуха. Он подавался в цилиндр не только из-за всасывания, как было в старых двигателях, но и нагнетанием дополнительным насосом, что быстрее прочищало цилиндры и полнее наполняло их воздухом. Так, к марту мощность мотора была повышена с изначальных 100 до 260 лошадиных сил, по сути это был уже совершенно другой мотор. При этом его масса возросла не сильно, с исходных 165 до 210 килограммов, прежде всего за счет дополнительной аппаратуры, системы непосредственного впрыска и насосов воздуха. Также из-за возросших требований форсунок к качеству топлива пришлось добавить топливные фильтры, а из-за повышения расхода воздуха – воздушные. 20 лошадиных сил съедало переключение на глушитель повышенного глушения. Из-за роста давления в выходном канале при выхлопе через такой глушитель, цилиндры прочищались хуже. Зато с ним самолет даже на полной мощности не было слышно с 500 метров. А на пониженной мощности в воздухе было слышно только легкое стрекотание деталей двигателя. Этим мы активно пользовались для внезапных налетов на колонны и места дислокации противника. Штабы, склады, лагеря, пункты обороны. Немцы нервничали, проклинали чертовых призраков, но ничего не могли поделать. Когда из-за деревьев вдруг выползали несколько штурмовиков, им оставалось только прятаться, так как те первым делом выбивали зенитную артиллерию и крупняк, а мелкие калибры стрелкового оружия были им не страшны. Мы нарастили композитную броню, которую винтовочная пуля немецкого калибра не брала уже со 100 метров, а наши самолеты начинали стрельбу осколочными 23-миллиметровыми снарядами с гораздо больших дистанций. Попытки увеличить дозорные группы, следящие за небом, лишь увеличивали счет наших снайперов и ДРГ, поэтому они опасались далеко удаляться от расположения своих частей, а нахождение рядом не давало эффективности их применения. Они обнаруживали самолеты лишь на пару секунд раньше, чем те открывали огонь, а рассылать по округе многочисленные наблюдательные посты, на которые не нападут наши диверсанты, это потребует отвлечения больших сил. Немного спасало, если на базе у немцев было много МЗА и крупняка. Через пару недель они организовали круглосуточную службу, насыщали позиции стволами и распределяли небо по участкам, так что самолет и пулемет могли увидеть друг друга одновременно. Потеряв так пару штурмовых самолетов, мы выработали другую тактику: сначала наземный налет минометами и снайперами с ПТР, а уже затем налет штурмовиками. Позднее к ним добавились бомбардировщики. При этом мы не отказывались от бипланной схемы, хотя она и ограничивала максимальную скорость, но для штурмовиков и транспортников была важна прежде всего минимальная скорость. Первым, чтобы дольше висеть над целью и соответственно лучше прицеливаться и дольше ее обрабатывать. Вторым, чтобы уменьшить пробег и разбег при той же грузоподъемности, что для монопланной схемы. Но грузоподъемность и максимальная скорость самолетов обоих типов все равно увеличилась за счет повышения мощности моторов. Штурмовик мог брать теперь до тонны нагрузки в виде бомб, снарядов и патронов, и шустрее убегать из зоны обстрела зенитной артиллерии и от истребителей противника. Кроме того, композитная броня была увеличена на 50 килограммов, что еще больше повысило защищенность экипажа и живучесть самолета. Порой он приносил на себе до 200 дыр и отметин от пуль. Транспортники могли брать до 1,5 тонн груза, А если с перегрузом и на небольшое расстояние, и до 2 тонн, это потребовало увеличения корпуса планера, для чего крылья были сдвинуты для сохранения центровки и удлинены для сохранения удельной нагрузки. И это все на 5 цилиндрах. Двигателисты работали уже над 7 и 9 цилиндровыми версиями, но скорого окончания работ не обещали, необходимо было выполнить много расчетов. И так их работало почти 500 человек, несколько команд из 2-3 инженеров и десятка мастеров и технологов одновременно прорабатывали разные варианты одного и того же устройства. А массовое применение вибростендов позволяло им еще на процессе проектирования выявлять много блох. Двигатель или отдельный блок закрепляли на вибростенде, запускали и начинали трясти в разных направлениях, периодически и хаотично, с меняющейся или постоянной амплитудой. Программа проверки задавалась набором эксцентриков и тяг, в которых можно было менять плечо усилий по отдельным направлениям и тем самым моделировать различные режимы работы, вертикальные колебания, колебания вправо-влево и вперед-назад, причем все направления можно было сочетать с разной частотой и амплитудой, для каждой оси был отдельный электромотор, колебательная система, в которой амплитуда колебаний настраивалась перемещением тяг, и настроечный щит, с помощью которого настраивалась частота вращения электродвигателя А, следовательно, и частота колебаний. После того, как испытуемый образец как следует протрясут на этом устройстве для пыток, его снимали и тщательно изучали поверхности, соединения, уплотнения, не возникло ли где малейших проминаний, через которые вскоре потечет масло или будут прорываться продукты сгорания, не возникли ли на полированных поверхностях задиры, говорившие о недостаточном учете температурного расширения или о появлении стружки, высматривали через увеличительные стекла и микроскопы каждый миллиметр конструкции, и по результатам меняли конструкцию отдельных элементов, что-то усиливали, делали толще или добавляли ребра жесткости, повышали поверхностную жесткость отдельных участков поверхности, напылением металлов или закалкой, и снова пропускали агрегат через пыточную. Мы наращивали конструкторский опыт, пока человек не пощупает, не прочувствует все на своем горбе, ему сложновато представить все возможные тонкости и нюансы работы конструкции, от чего могут появляться досадные ляпы, не учел возможного бокового момента, а деталь из-за него и разлетелась, хотя и была вроде бы спроектирована по всем правилам. Вибростенды стали отличной учебной партой для нашего подрастающего конструкторского молодняка от 20 до 60. Длительность проверок также была различной, от нескольких минут до дней и, уже до почти до конца доведенных образцов, даже недель. Тестируемый образец трясло на неимоверных ухабах, которых ему вряд ли придется встретить на своем пути, ну или по крайней мере с такой скоростью, но эта проверка давала возможность гарантировать ресурс тех же вездеходов до 5 лет, а так они служили при надлежащем уходе и обслуживании и по 20, и по 30 лет. Большую роль сыграли инструментальщики, они совместно с конструкторами разработали и изготовили специнструмент, технологическую оснастку и измерительные калибры, которые позволяли выполнять обработку деталей быстрее и с большей точностью. Введение контроля на каждом этапе работ позволило выявлять брак на ранних стадиях изготовления мотора, и сборщикам не приходилось тратить время на доделку конкретных экземпляров двигателя, ломом и такой-то матерью. Причины брака тут же разбирались совместно с рабочим, мастером и контроллером, что позволяло постоянно повышать квалификацию рабочих, мастер указывал, на что надо обратить внимание при изготовлении и почему, поджимать рукоятку зажима резче, чтобы деталь хорошо захватилась зажимом, или подводить резец только с одной стороны, чтобы убрать ошибки из-за люфта со стороны базы измерений. Это требовало времени на этапе освоения новой продукции, но очень много экономило на последующих этапах, и времени, и материалов. Уже через две недели после начала работ по новой модели или детали брак снижался 70-20% и мог быть еще снижен по некоторым деталям вплоть до 5%, а по некоторым деталям от мастеров начинали идти предложения по изменению оснастки или технологии изготовления с указанием причин, почему сейчас идет брак и как их предложение изменит ситуацию. Затем они совместно с конструкторами рассматривали предложения и при необходимости меняли технологии и инструмент. Переданная в мастерские оснастка и документация позволила быстро наладить выпуск моторов рабочими со средней и ниже квалификацией. Грамотная организация труда снизила требования к квалификации персонала, позволив включить в создание моторов больше людей. Причем их обучение продолжалось параллельно производственной деятельности, хотя и требовало много времени. Глава 3. Дмитрий Шаповал попал в армию в июле. Первые дни все было незнакомо и непонятно, но терпимо: зарядка, пробежки, штурмовые полосы. Он достаточно быстро освоился с новой обстановкой, научился отлично собирать и разбирать оружие, и наше, и немецкое, винтовки, автоматы, пулеметы, ему нравилось разбирать их механизмы, они были логичны, понятны и надежны. Еще больше ему понравилось, когда их отделение привели в мастерские. Какое же это было удовольствие отвинчивать гайки, протирать ветошь и оси, вставлять в двигатель поршни. Он просто млел от этой работы, и вскоре ему предложили перейти на учебу в эти мастерские. Дмитрию было неудобно перед товарищами, как же так? Они будут бороться с врагом, а он – ковыряться в железе. Но после некоторых объяснений, что поддержание работы техники не менее важное дело, чем стрелять во врага, Дмитрий согласился, тем более и у самого душа лежала к железу. В колхозе он еще мальчишкой видел трактор, и его даже пускали посидеть на его сиденье и подержаться за руль, но поводить так и не дали. И он собирался идти в училище, учиться на тракториста, но тут грянула война, и, когда его мечта, хоть и по-другому, снова ему улыбнулась, он был рад. Работа ему действительно нравилась, тем более что его начали серьезно натаскивать на изучение работы разных механизмов и их ремонт. Проработав в мастерских 2 месяца, Дмитрия отправили на завод, работать токарем. Он уже поработал в мастерских с разными станками, и обучение в процессе производства далось ему легко, заодно он выучился и работе на шлифовальных станках, а несколько позднее, и на фрезеровщика, поэтому новый, 42-й год он встретил уже довольно грамотным рабочим. Иногда, когда он выплывал из омута работы, его дух захватывало от произошедших за такой короткий срок перемен. Его голубой мечтой было водить трактор, а тут он их делает, и не только их. Как ответственного рабочего, его ставили на проточку сложных пазов в осях, применявшихся в разных двигателях. А Дмитрий все никак не мог понять, почему эта работа считается такой ответственной. Сделай шаблон, которым можно сориентировать ось в креплении станка, зажим, чтобы закрепить конструкцию, и проточить эти пазы сможет любой маломальски грамотный человек. Только следи за скоростью подачи фрезы да остановись, когда пройдешь нужное расстояние. Это ведь легко отследить по нониусам на рукоятках управления. Похоже, самой сложной операцией считалось именно правильное ориентирование детали в зажиме. И Дмитрий не выдержал, выточил из стальной планки шаблон с круглым отверстием для оси, имеющим скос, в который она войдет своей базовой площадкой. Ее делали на предыдущих этапах. И действительно, выточив так несколько осей, Дмитрий проверил теорию практикой, как и учил Владимир Ильич. Обсудил это дело с другом, Колькой Седых, таким же парнем, пришедшим на завод из армии, только на 2 года старше. Как же так? Почему не введут шаблоны? Так работать неправильно, непродуктивно. Доказывал горячо и убедительно, посетовал на начальство, что вот опять оно не продумало. На весь этот поток Колька только сказал: «Так сообщи». «И сообщу». И уже через 3 минуты Дмитрий входил в закуток мастеру участка. «Ну что там у тебя?» Петрович устало смотрел на молодого рабочего. Да вот, тот протянул лист. Так. После двухминутного молчания мастер разразился руганью, что рабочий думает, что он самый умный, тогда как все это придумали люди с высшим образованием и не ему с его семилеткой и тремя месяцами работы указывать, как надо делать. Дмитрий вышел от мастера понуро. Да, наверное, технологии уже разрабатывали инженеры, а он еще недавно пас коров. Ну куда ему лезть? Ну как? Спросил друг. Обругал. Да наверное это и правильно, там люди чай поумнее меня будут. Но ведь по-твоему получается, что не так? Иди к главному инженеру. Да неудобно через голову. Неудобно должно быть Петровичу, что разговаривал с тобой не по существу, а лозунгами, давил авторитетом. Вон и в газете писали про пагубность такого подхода. Заговорил тот газетными штампами, больно часто их слышал и они уже въелись в подкорку. Дмитрий все же попытался еще раз сходить к мастеру, с газетой, где как раз была та статья. Тот снова отмахнулся, и такая злость напала на Дмитрия. Ну хоть бы объяснил, в чем конкретная проблема. Так нет же, не годится, и все тут. Хотя, вот шаблон, вот ось, работает же. И тогда Дмитрий, кипя от злости, пошел к главному инженеру. Говоря по правде, Димка сильно робел, когда входил в кабинет главного инженера. Но тот его выслушал, вник, и дальше все завертелось как-то слишком быстро. С некоторыми поправками и после непродолжительной проверки на практике его РЭЦ-предложение внедрили в работу, самому Димке повысили категорию, выдали премию и отправили на курсы технологов, мастеру влепили выговор, но учитывая его опыт в наставничестве, не понизили в должности, а обязали, чтобы его рабочие выдвинули еще 10 РЭЦ-предложений и за каждое РЭЦ-предложение мастер получит часть премии рабочего. Как хитро все завернули. Петрович, собрав всех, объявил, что теперь они все чертовы рационализаторы, и каждый, тут он многозначительно поднял палец, должен придумать что-нибудь эдакое, и палец снова пошел вверх, чтобы он сделал по-другому в своей работе, а главное, чтобы каждый объяснил, почему, иначе, что будет в случае иначе он не сказал, но, зная крутой нрав Петровича, каждый вполне мог представить последствия, хотя и не смог бы их описать. В результате к концу недели у него собралось только 8 более-менее дельных РЭЦ-предложений. Посмотрев с укором на подчиненных, он, учишь вас, учишь, а все как об стенку горох, быстренько придумал еще 2, договорился с парой токарей, что они выдадут их за свои, приказали же, чтобы выдвинули рабочие, вот он и делал как сказано 10, вот вам 10, и выдал их на гора. Все РЭЦ-предложения рассмотрели, внедрили, выплатили премии, написали в газете без упоминания конкретных имен, и отдельно, о порыве на участке, уже с конкретными именами. Остальные производства начали соцсоревнования по РЭЦ-предложениям и их внедрению. Посыпались предложения, нормальных было процентов 30, ну и они хоть по чуть-чуть, но улучшали производство, делали его эффективнее, менее трудоемким или требующим меньше материала или энергии. Такой почин надо было поддержать, и мы подогревали их статьями в газетах. А потом всплыла история с подлогом. Я, честно говоря, когда об этом узнал, ржал минут 15. Не, ну надо же, ухарь. Взял под козырек и исполнил буквально. Нам-то в принципе без разницы, кто внесет эти РЭЦ-предложения, а этот, деятель. Ну да ладно. Мастера дружески пожурили за слишком дословное исполнение приказов, посоветовали думать в зависимости от ситуации, не бояться высказывать свое мнение, отстаивать его, требовать того же от подчиненных. Сомневаюсь, что этот тертый калач также дословно будет исполнять и это пожелание. Прямо-таки двойные стандарты в действии. Тем не менее, и из этой ситуации мы постарались выжать по максимуму, опубликовали в газете статью, в виде курьеза рассказавшую о данном случае, естественно, без указания имен. Так на примерах мы воспитывали новые трудовые отношения в трудовых и боевых коллективах, ведь война, такой же труд, тоже внедряли такую мысль, а также цель – победить быстрее и с минимальными затратами, материальными и людскими, но вместе с тем, беречь людей, лучше истратить 1000 снарядов, чем 1 жизнь. И я-то, да и многие другие, отлично понимал мотивы этого деятеля. Власти многих приучили показывать беспрекословное подчинение, хотя бы внешне. А уж как обстоят дела на самом деле, пойди проверь, особенно если действует профессионал. В данной ситуации еще все обошлось, потому что сама ситуация была направлена на развитие. А ну как где-то выйдет по-другому. Вдруг ради красивой картинки будет нанесен такой вред, что никак не исправишь. Да почему вдруг? Так и бывало, и не раз. Порассказывали нам наши пленные, которых мы выменили из немецкого плена, как некоторые командиры, исполняя приказ, отправляли бойцов в губительную атаку, и даже не заикнувшись о том, что у них нет артиллерийской поддержки, раз приказали, значит им виднее. Сами, в шоколаде, а бойцы, в земле. Мы брали таких деятелей на заметку и собирали по ним данные. Также в целях исправления национальной политики собирали компромат на и государственных деятелей Большого СССР, по которым пока не было подобных фактов, непропорциональное представительство одной народности до 1937 года и другой, после этого года отрицательно сказалось на основной массе населения. Одно слово – чужие. Поэтому на будущих политических деятелей собирали компромат, подставляли их, постепенно мешая их карьере, не надо ждать, пока они себя покажут. Также мы старались создать неофициальные связи с будущими жертвами ленинградского дела и собирали компромат на инициаторов этого дела, прежде всего Жданова. В этом времени он не успел отличиться в провальной подготовке Ленинграда к блокаде, потому что блокады как таковой не было, но я-то помнил его заслуги, поэтому не выпускал из внимания. Наши технические возможности по прослушке позволили собирать интересный и в будущем полезный материал, который многое прояснял в отношениях в руководстве СССР. Скрытое недовольство части населения советской властью также позволяло собирать материалы и вести нужную нам деятельность, узнавать настроения, мысли, планы, выцеплять к себе нужных людей, как бы их ни прятали, ученых, мастеров, военных, крестьян, членов их семей, всех, кто попал или мог попасть под каток внимания недобросовестных представителей органов власти, которые восприняли ее получение как отмашку для вседозволенности. Глава 4. Но это все была политика. Физики же порадовали, начали выпускать первые детекторы их излучения. Благо работы по обнаружению самолетов по их тепловому излучению были начаты еще в 1929 метров в году, а на флоте использовались теплоулавливатели Ту-1, похожие на прожекторы-индикаторы их излучения, которые могли обнаруживать крупные корабли на расстояниях до 20 километров. Они концентрировали своим полутораметровым зеркалом тепловое излучение на индикатор. Наши физики смогли значительно повысить чувствительность приборов, тщательной очисткой материалов и подбором легирующих примесей, так что для обнаружения тепловых целей на расстояниях до километра было достаточно зеркала в 15 сантиметров. Моей идеей было их ставить на реактивные снаряды, чтобы эффективно бороться с авиацией, но там пока не ладилось с избирательностью, снаряды теряли источники тепла чаще, чем было допустимо. Зато эти детекторы неожиданно стали очень полезными в наземных операциях. Пока это, конечно, был неполноценный прибор и к ведению. Квадрат из 9 детекторов с узконаправленными прицелами выдавал напряжение в зависимости от теплоты того места, куда был направлен. Это напряжение измерялось вольтметром, и так можно было узнать, насколько то место теплее, чем соседнее. Морока была ужасная, но спецназеры просили их все чаще. А когда какой-то умник придумал звуковую сигнализацию, народ был готов к бунту, лишь бы заполучить прибор. Высота тона звукового генератора управлялась напряжением с индикатора, и, проведя визиром по местности, оператор по повышению и понижению тона мог указать, где находятся источники тепла. Потом другой умник предположил, что для такого использования достаточно и одного детектора вместо 9. Поток приборов, поставляемых в войска, тут же возрос почти на порядок. В неделю клепали почти 200 штук, на время даже приостановили производство радиостанций. Жаль только не успели к зиме, прибор эффективно различал источники тепла при разности с окружающей средой не менее 30 градусов. То есть еще 3-4 недели, оставшиеся до середины апреля, и прибор станет менее полезен, если недавно стрелявший ствол орудия или проехавший танк он различит, то живую силу уже нет. Но и оставшееся время мы использовали с максимальной пользой. Самолетами каждую неделю находилось 5-7 немецких складов, после чего в рейд уходило сначала РДГ для доразведки и отсечения подмоги, за ней группа захвата в соответствии с обнаруженной охраной, и за ней следом тянулась транспортная колонна для вывоза хабара на автомобилях или вездеходах, в зависимости от проходимости местности и наличия в округе немцев. Эти склады позволили нам дотянуть до мая. Продуктов отчаянно не хватало на слишком возросшее население. К апрелю наша численность перевалила за 5 миллионов, небольшая европейская страна, причем настроенная довольно агрессивно. Используя новую технологию, РДГ выискивали в лесах на временно оккупированной фашистами и уже освобожденной нами территории вражеские группы, засады, доты. С помощью этой же технологии в конце марта мы за 2 недели вскрыли и затем за 3 дня боев взломали оборону Орши. Немцам было не до нее, точнее они откровенно прохлопали наш бросок или понадеялись на хорошо спланированную оборону. Тут они были правы, если бы не новые приборы, мы ее взяли бы с очень большими потерями и были бы тут же отброшены назад, а скорее всего просто разгромлены. Тяжелой техники после этого у нас бы не оставалось. А так, до Смоленска оставалось более 100 километров, и хотя дорога на него нами не перерезалась, но создалась нешуточная угроза их коммуникациям. Орша, конечно, располагалась уже в более-менее проходимой местности, поэтому была менее удобна для обороны. Зато для наступления она подходила как нельзя лучше, от нее шли прямые пути к Витебску и Смоленску, и расстояния небольшие, около 100 километров до каждого. Орша стала нашей стартовой точкой для следующего рывка. Но немцы думали так же. Более того, они занервничали гораздо сильнее, чем мы предполагали. Под угрозой оказался становой хребет снабжения их центральной группировки, и это накануне новых боев на Восточном фронте. Тем более, что мы рейдовыми группами практически прекратили движение по нему, разрушением дорожного полотна, мостов, ограблениями и разрушением составов. Такого они, конечно, терпеть не собирались. К первой неделе апреля они подтянули 2 танковые дивизии, более 500 танков, мотопехотную и 2 обычных пехотных дивизии, 2 гаубичных полка и почти 1000 самолетов, истребителей, пикирующих и обычных бомбардировщиков. Так на нас еще не наседали. Бои шли 3 недели. Все началось на дальних подступах, как обычно, наши рейдовые бронетанковые группы и легкопехотные ДРГ на вездеходах устраивали засады на колонны, производили кратковременные минометные обстрелы с дальних дистанций, а сверху еще и штурмовики поливали их огнем. Потери немцев были страшными, а свою главную ударную силу, бомбардировщики и гаубицы, они пока применять не могли, цели были многочисленными, но малоразмерными и высокоманевренными, пока поднимешь бомберы, пока они прилетят, кого бомбить уже и след простыл. С артиллерией то же самое, пока найдешь подходящую площадку, пока развернешься, сделаешь привязку к местности, и все, можно сворачиваться, цели уже усвистали бог знает куда. Так что мы устроили им бойню на дорогах, но зато они просто задавили нас в воздухе. На одного нашего истребителя приходилось 3 немецких. Все наши 200 истребителей истаяли буквально за 5 дней, оставшиеся 20 мы припрятали на самый черный день. Небо расчистилось для их пикировщиков, и они открыли охоту на наши ударные колонны. Немцы теряли в каждой атаке по 2-3 самолета, но разменивали их как минимум на одну зенитку и 2-3 автомобиля или вездехода, а иногда их добычей становился и танк. Маневренность групп стала падать. Оставлять группы в том же количестве становилось опасно. Плотность противовоздушного прикрытия снизилась ниже той отметки, когда налет всего лишь десятка самолетов мог привести к печальным последствиям. Поэтому мы начали сливать группы и выводить на стационарные позиции лишнюю технику, для которой не хватало зенитного прикрытия. Скорость продвижения немцев увеличилась, но не намного. Они выработали новую тактику сильных фланговых охранений, которые продвигались параллельно основному маршруту колонн, по параллельным дорогам, а по лесу еще пускали и дозорные группы, целью которых было обнаружить наши засады и сообщить координаты летчикам и танкистам. Вместе с тем, численность этих групп уже не позволяла нам быстро их уничтожить. Обнаружив нас, они вцеплялись как клещи и старались уже не отлипать от нас, чего бы это им не стоило. В ответ мы стали оборудовать одноразовые мини-аэродромы для штурмовиков, обнаружив дозор немцев, ДРГ запрашивала обработку квадрата, из ближайшего аэродромчика вылетало звено, буквально 5 минут прорабатывало местность разрывными малокалиберными снарядами и 20-килограммовыми кассетными осколочными бомбами и тут же пряталось на тот же или другой аэродром от истребителей противника. Сразу после ухода штурмовиков мы зачищали местность от остатков немцев. Это позволяло бороться с их дозорами, но нападения на колонны все равно были очень редкими. Потеряв связь с дозором, немцы останавливались и просто подтягивали следующие охранения и танки. Потом они стали поступать еще проще, протискивали гаубичные батареи вперед под сильным прикрытием, разворачивали их и таким образом получали маневренное огневое прикрытие в радиусе 10 километров. 5 батарей и 100 километров дороги могут получить быструю огневую поддержку. Нам пришлось вертеться буквально ужом, все-таки между обнаружением и передачей координат, изменением наводки и первыми выстрелами проходит где-то 5 минут. За эти-то 5 минут наши ДРГ и пытались нанести максимальный урон и быстренько свинтить, ведь главное, чтобы стрельба не была корректируемой, а стрелять по квадратам в надежде угадать точное местоположение убежавших партизан, ну, флаг им в руки и вагоны снарядов в довесок, ведь в лесу много деревьев, которые значительно снижают радиус действия снарядов. В такой войне наши потери были невелики, в день мы теряли один, максимум два штурмовика, до десятка солдат убитыми и полусотни ранеными, из них почти все, с легкими ранениями. Такие малые потери пехоты в лесных боях объяснялись тем, что, во-первых, мы действовали довольно большими подразделениями с плотным автоматическим огнем, которым практически выкашивали все подозрительные места, обрабатывали их гранатами и только потом, под прикрытием фланкирующего огня, зачищали очередную ложбинку или холм. Большое количество стволов позволяло делать все тщательно, без спешки и излишнего риска. Во-вторых, в лесу немцы старались использовать свои маломощные пистолеты-пулеметы, чью пулю наши бронежилеты эффективно держали на расстояниях вплоть до 20 метров. Пулеметы были опасны и на 100 метрах, но при малейшем их проявлении мы их старались загасить всеми доступными средствами. В обнаружении засад нам также помогали и приборы. Несколько раз наши группы пытались после разгрома немецкой охраны колонн броском разбить передовые порядки немецких колонн, но те не только останавливались после потери связи со своими охранниками, но и разворачивали порядки противотанковой обороны, так что, потеряв в таких контратаках 5 танков, мы их прекратили и ограничились минометными обстрелами, менее эффективно, но все равно какие-то потери им наносили. Как бы то ни было, эти 100 километров немцы шли более 2 недель и вышли к нашим оборонным рубежам довольно потрепанными, но еще боеспособными. Вскрыв пробными атаками нашу систему обороны первой линии, они подтянули крупнокалиберную артиллерию и начали утюжить наши укрепления 15-сантиметровыми снарядами, бомбами с горизонтальных и пикирующих бомбардировщиков. Первая линия была выстроена нами наспех, мы не собирались крепко за нее держаться, Поэтому после первых же атак отвели войска, оставив по десятку человек на километр для имитации обороны, так что удар пришелся в пустоту. Цель первой линии была в том, чтобы немцы развернули позиции крупнокалиберной артиллерии, что у них еще оставалось после наших налетов на колонны. У нас был для них сюрприз. Свой крупный калибр мы также успели подтянуть, и теперь они эффективно подавляли немецкую артиллерию с помощью высотных разведчиков на основе планеров ДСАВ. Сделав с одной позиции по паре пристрелочных выстрелов и 5 залпов на подавление, наши батареи сворачивались буквально за 5 минут и, как правило, успевали уходить до воздушного налета на их позиции. В лесах мы проложили много узких дорожек для перемещения гаубичной артиллерии между запасными позициями. Вездеходы таскали тяжелые орудия не то чтобы как пушинки, но довольно легко. Но у нас был еще один козырь – высотные ударные разведчики. Их сделали целиком из стеклопластика. Они представляли собой увеличенный в 1,5 раза планер, могли подниматься на 15 километров и нести до тонны управляемых бомб. Именно эти 100-килограммовые бомбы и были главной ударной силой против немецкой артиллерии. Если контрбатарейная борьба прежде всего подавляла немецкие батареи, косила расчеты осколками, иногда выводила из строя и орудия, то управляемые бомбы можно было положить очень близко к орудию, и после такого попадания они уже не могли стрелять в принципе и, как правило, годились только на переплавку. Крупные высокоскоростные осколки рвали казенники, стволы, затворы, ударная волна корежила всю конструкцию орудия, превращая его в скульптуру импрессиониста. Как правило, после обнаружения немецкой батареи ударный разведчик за 5 минут спускался со своих 12 километров до 7-8, сбрасывал 3 бомбы и тут же начинал подниматься вверх. Наводчики через 20-кратные обзорные телескопы и спаренные с ними 50-кратные телескопы точной наводки вели каждый свою бомбу по радиоканалу, каждая пара пульт управления, бомба настраивалась на свой канал. Эти же телескопы использовались и для разведки. За 3 дня, потеряв больше половины крупнокалиберной артиллерии и израсходовав почти все ее боеприпасы, немцы ворвались на наши позиции и никого в этом лунном пейзаже не застали, но тем не менее оставили на поле перед ними порядка 50 танков, наши до сих пор молчавшие Су-88 и 85 выползли из укрытий, расположенных в 1,5 километра за нашей первой линией, и где лобовым, где фланкирующим огнем в 5 минут расстреляли немецкие танки сколько смогли, пока те не разобрались, откуда их убивают, и не прыснули с поля под защиту холмов и ложбин. Широкие гусеницы на всей нашей технике позволили выйти из-под удара по лесам с подготовленными путями движения. Немцы сунулись следом, частью завязли, частью попали в засады и вернулись на шоссе. Вторая линия обороны готовилась нами гораздо тщательнее. Туда были свезены 1000 кубометров бетона, десятки тонн железного прутка, и из этих материалов были построены десятки железобетонных дотов, которые могли выдержать попадание 500-килограммовой бомбы. Около сотни каменно-бетонных дотов, способных выстоять против 100-килограммовых бомб и 105-миллиметровых гаубиц, и 2000 укрытий от осколков, пулей легких бомб и снарядов для личного состава, зениток и техники. Все это было увязано в 3 узла. Подготовленных к круговой обороне, с отсечными позициями между и за ними. Третьей линией был сам город, укреплялись подвалы, расчищались сектора обстрела, рылись пути перемещения солдат. Мы были готовы сражаться. Целые 2 недели на строительстве работало более 200 тысяч человек, 50 экскаваторов, 300 грузовиков, 12 ленточных землеройных машин, 5 машин установки заграждений из колючей проволоки и 3 постановщика противопехотных мин. Если немцы не подберутся к самым амбразурам, им нас не взять. Не все еще было доделано, работы продолжались еще и после первых атак, но главное, мы успели и выстроить систему огня, и запасти боеприпасы, еду, медицинские средства, оборудовать лазареты и хирургические отделения. Сжав зубы, мы с хищным прищуром смотрели на север. Основой нашей обороны в поле был минометный огонь против пехоты и плотный фланкирующий огонь из средств ПТО, против танков. Ближние подступы, если найдутся такие безбашенные, что пройдут через насыщенный осколками воздух, были защищены плотным пулеметным огнем, также фланкирующим, как минимум по три ствола с разных направлений на каждую точку ближнего пространства. Ну и автоматчики в ходах сообщений, если кто-то сможет доползти к амбразурам. По дальним подступам работала гаубичная артиллерия крупного и среднего калибра, снарядов оставалось уже немного, по сотни-полторы выстрелов на ствол, но и сами стволы были уже довольно сильно изношены, так что скорее всего после этого сражения у нас уже не будет крупнокалиберной артиллерии, и ее роль возьмут на себя пока немногочисленные высотные ударные разведчики и штурмовики У-2Ш. Каждый опорный пункт был насыщен малокалиберной зенитной артиллерией, установленные в открытых сверху капонирах, они были надежно защищены от осколков. Орудие можно было уничтожить только прямым попаданием, что не так-то просто. Каждому орудию был нарезан определенный сектор. Их подстраховывали минимум полсотни крупно и более двух сотен мелкокалиберных пулеметов. Мало кто протиснется через такой стальной купол. И это все на территории размером 3 на 3 километра для каждого ОП. Мы перекрыли ими все танкоопасные направления, ну а если кто и просочится между ними струйками пехоты, сами виноваты. Все пространство вокруг каждого опорного пункта было размечено с точностью до 20 метров, достаточно для поражения в этом пространстве всей живой силой, а если удачно попасть, то и техники. Артиллеристы и минометчики после установки орудий почти две недели рассчитывали поправки для каждой точки, что в дальнейшем значительно ускорило маневр огнем. Им было достаточно получить координаты точки и по таблице, рассчитанной для конкретной позиции конкретного орудия, они сразу выдавали установки для стрельбы. Воронки от пристрелочных выстрелов мы постарались максимально замаскировать, чтобы не насторожить немцев раньше времени. А чтобы не стрелять по кустам, мы развернули плотную разведку местности перед нашими укреплениями на 10 километров в сторону врага. Нашими основными глазами стали планеры-разведчики телескопами и ИГ-детекторами. Немецкие рамы мы сдернули с неба еще в первую неделю. Ударные разведчики, пользуясь преимуществом в высоте, выводили на рамы планирующие радиоуправляемые бомбы, затем бросали их в пике и подрывали максимально близко к немцу. Из 7 самолетов удалось уйти только одному, да и то на одном моторе и без половины хвоста. Подрыв 20 килограммов тротила был сам по себе неприятен, а эффект еще усиливался 200 стальными шариками, разлетающимися конусом вперед и цилиндром по бокам. Как правило, рама просто разваливалась в воздухе. Так что неподвижно висящих над нами глаз у немцев не было, а истребители были слишком быстры для качественной разведки, так, краем глаза что-то усмотреть, не более того. Учитывая нашу маскировку сетями и ветками, хорошо, если они что-то замечали в 10 случаях из 100.